очень важным и, может быть, основным ключевым понятием движения к вере, если удастся понимать это достоинство по-настоящему. И наоборот, по мере роста человека в вере, в нем созидается достоинство. Это первое такое замечание. Второе, что, общаясь с людьми, даже не очень у меня было много, хотя длительное общение с Вадой Кантонио, но это общение было школой, теперь я понимаю, и какое-то время назад понял, школой возрастания в достоинстве, находясь рядом с человеком, который обладал этим великим чувством. И последнее замечание, почему мой доклад будет как продолжением предыдущего разговора, а предыдущий разговор был о достоинстве, как можно сказать, о достоинстве человека в общине умственно отсталых людей. На предыдущем семинаре я делился своим опытом о достоинстве самих этих детей умственно отсталых и их родителей. Поэтому я и продолжаю. В продолжении разговора о достоинстве человека мне показалось важным затронуть вопрос сочетания малости, ничтожности человека и его величия, чести. Праведный Иов восклицает: «Я прах и пепел». И псалмопевец вопрошает: «Что есть человек, что ты помнишь о нем?» Каким же образом падший Адам может рассчитывать на Царство Небесное? Когда же происходит переломный момент в состоянии человека, что Сын Божий ради него становится человеком, обреченным на смерть? Как простые смертные становятся святыми, удостоенными являть славу Божию? Ибо дивен Бог во святых своих. И как, кому обращен прямой призыв? Будьте святы, потому что Отец ваш Небесный свят. Может ли каждый званый войти в достоинство избранного? Человек – единственное существо в мире, которому дана возможность правильно понять замысел о себе Творца, соответствовать ему, дорожить им и быть ему верным. Эту способность и можно назвать достоинством человеческой личности. Оно призвано свидетельствовать о величии и красоте своего Создателя и быть своего рода его визитной карточкой. Достоинство возвращает сознание человека к истинной его ценности, каким он задуман Всевышним, делает его, по словам Сенеки, другом самому себе. Адекватное понимание и благодарное приятие себя формирует цельность внутреннего мира. Оно способно служить миротворцем и созидать единство между людьми. Такое отношение к себе редко бывает результатом воспитания в той или иной педагогической системе. Владыка Антоний, будучи сам чрезвычайно цельной личностью, неоднократно говорит, что чаще всего проблема человека не в том, что он не верит в Бога, а в том, что он не верит в себя. Цитата. «Он не видит никакой ценности в себе, не видит смысла в себе. И если удастся ему передать, что в него верят и видят в нем образ Божий, это может играть решающую роль. И эту роль мы можем играть друг к другу, каждый для каждого. Пока же это ключевое для личности свойство, а конец цитаты. Пока же это ключевое для личности свойство более известно человеку как чувство сугубо собственного, а не божественного достоинства. Никто не может, не хочет ударить в грязь лицом или потерять свое лицо. Но этих лиц столь много, и каждый столь привлекательный, что человек теряется, а где же настоящего, который действительно является сутью личности, а не социального статуса. Достоинство бизнесмена, его охранника, члена Союза писателей, и генерала, депутата Федерального собрания и его избирателя, старосты храма и священнослужителя разного иерархического уровня, имеет свой джентльменский набор стереотипов. Ни на что так горячо не реагирует человек, как на унижение собственного, а точнее сказать, присвоенного достоинства и чести. Обиды, ссоры, возмущения, разрыв отношений, служебные преследования, дуэли, кровная месть, чего только не изобрело человечество для восстановления попранной чести. Но ни одно из подобных средств не возвращает к истинному достоинству, не приносит внутреннего мира. Возможно, только наступает временное и обманчивое удовлетворение в глазах общественного мнения. В сознании человека достоинство приобрело характер автономной от Бога величины, и тогда ответ на попранное достоинство становится нападением на достоинство другого, а не защитой своего. Тогда это уже является целиком реакцией обостренного самолюбия и служит не сохранению высшего достоинства, а его умалению. Цель и характер подобной реакции чаще всего не имеют ничего общего с истинным достоинством. Забывая, что мы творение высшей любви и премудрости, и что созданы иначе, чем весь остальной животный мир, совершаем подмену самого понятия и самой сущности достоинства. Считая себя автором и собственником Божьего дара, мы сильно искажаем саму его природу и фактически отказываемся от него. Так было с Адамом и Евой. Им показалось, что они призваны змеем к большему и лучшему, чем дал им Бог. Как говорит митрополит Антоний, Бог предлагал всего себя, без остатка, свое бытие, любовь, мудрость, ведение. Конец цитаты. Обобщая, можно сказать, что Бог доверил человеку свое достоинство. Далее Владыка говорит, что фактически человек был предупрежден: не ищи другого достоинства, не ищи холодного познания ума, внешнего, чуждого любви, не ищи познания плоти, опьяняющей, одурманивающей и ослепляющей. И на это именно и соблазнился человек. Может возникнуть вопрос, нужен ли разговор о достоинстве для людей нашего времени, когда каждый уверен, что интеллектуально или интуитивно, уж об этом-то он все знает. Но я считаю, что обсуждение необходимо, и в случае честного отношения к самому себе оно может оказаться полезным. Личностная самооценка людей совершенно разных слоев, от безграмотных до академиков, от нищих до олигархов, от верующих до атеистов, оказывается крайне неадекватной. Либо она крайне заниженная, либо наоборот, также необоснованно чрезмерно завышенная. И в том и в другом случае достоинство, а значит и вся жизнь человека как личности, изуродована и сильно страдает. За величину, которой пытаются соответствовать, выбран ложный, надуманный или навязанный стандарт. В обоих случаях человек не понял, не принял и не любит себя. Думаю, не ошибусь, если скажу, что здесь коренятся все личные душевные, духовные и даже физические проблемы. Эти проблемы, нерешенные на уровне одной личности, переходят из поколения в поколение, как генетическая наследственность, до тех пор, пока в ком-то не совершится действие его личной встречи с Богом. Проблемы взаимоотношений в семье являются прямым следствием вышесказанного. А ведь семья – это уникальная возможность отчасти исправить огрехи личностной самооценки. Потому что появляется человек, который мог бы создать, да и предназначен к этому, микроклимат уважения и восстановления утраченной ценности супруга. Но в реальности зачастую самооценка продолжает страдать, потому что каждый ожидает и требует от другого постоянного признания своей ценности, вместо того, чтобы открывать ее другому. На социальном уровне, помимо всего этого, человеку навязываются общественным мнением или пропагандой этические штампы и подмены, которые еще больше запутывают ситуацию. Церковь, как социальный институт, к сожалению, не является исключением. От имени церкви зачастую предлагают формулы, которые в реальности базируются не на личном выборе истины и ее духа, не на понимании ценности человеческой личности и свободы, а на законе, традиции, религиозном патриотизме и коллективизме. Государство же низводит ценность отдельной личности до нуля. Человек становится функциональной единицей, работником, солдатом, анонимной единицей в общей численности населения и в списке голосов на выборах. В результате, в нашем, как принято считать, самом гуманном обществе, сложился дикий и абсурдный опыт восприятия человека, который отразился в народном эпосе. Нет незаменимых людей, одним человеком больше, одним меньше, какая разница? Достоинство формируется из интересов и понятия целесообразности власти. Личности нет. Есть удобный объект манипуляции с определенным именем и пропиской для принятия необходимых решений от его лица. Сам человек уже не считает нужным и возможным иметь собственное мнение в соответствии со своей личной системой координат веры и совести. Он отказался от главных проявлений достоинства, врученного ему самим Творцом. Мнение и достоинство абстрактной анонимной величины под именем государства стало его мнением и его достоинством. Мозг и сознание человека стали легкой добычей для любой идеологии, национальной идеи, самой циничной пропаганды. Из-за господства абсурдных идей, которыми долгое время болеют некоторые страны, ценность человеческой личности свелась не просто к нулевой, а к отрицательной величине. На первое место вышел партийный, общественный или государственный интерес. Человек стал только средством достижения светлого будущего, которого не будет уже самого человека как личности. Будет только очередное средство для очередного светлого будущего. А в результате наступает постоянное темное настоящее. Я где-то встретил такой образ. Некий наблюдатель из Вселенной смотрит через увеличительное стекло на Землю и не видит никаких проявлений индивидуальности, а только перемещение масс, битвы, войны, революции, бедствия. Вряд ли у него сложится впечатление, что жизнь на Земле имеет смысл, подчиненный разуму и логике. Воистину мал и ничтожен человек вне связи со Творцом. Только осознание своего истинного достоинства поможет человеку быть непобедимым при полоскании, простите за такое уж слово, вот, мозгов со стороны кого-либо. Потому что уж очень часто сейчас это совершается эффективно. Со стороны кого-либо обладать умением отстаивать свою позицию и иметь свое независимое мнение, не впадая в самомнение. Как же развить в себе это прекрасное свойство? Оно может во всей полноте родиться и развиваться в душе, как следствие свободного выбора. Свободного выбора божественной истины. Вслушивания в ее глубину. Одним из эффективных средств к этому развитию, раскрытию своей прекрасной жемчужины, может служить регулярная сердечная исповедь. Не случайно это таинство владыка Антоний сравнивает с археологическими раскопками сокровищ древних цивилизаций. Это не панацея, не гарантия, но верный шанс к преображению. В этом случае перед человеком открывается особый уровень внутреннего обновления. Достоинство человека становится отражением живой связи с нашим Создателем, является свидетельством о нем и правильно понятой собственной ценности. Это тот характер достоинства вечности, который дан любому человеку как образу Божьему. Как достичь высшего достоинства, которое начинается и заканчивается в достоинстве первообраза, через дух, через смирение, через отречение от себя и, самое главное, по мысли средневекового христианского мистика мейстера Экхарта, через отрешенность, внутренний мир, молчание, созерцание, через благодать. Отрешенность дает максимальное сближение и соединение с Богом. Это дух, который остается неподвижным. Отрешенность можно понимать как максимальную концентрацию и сосредоточенность на внутреннем сокровенном человеке. Если же все силы расточать на внешнего человека, все помыслы и стремления обращать на приходящее благо, то нельзя ничего узнать о внутреннем человеке. Истинное достоинство – это обращенность и проживание во внутреннем человеке. Оно дает самообладание и выдержку, терпение, внутреннюю тишину, максимально точную оценку всего происходящего и постижение невидимого мира. Внешний человек может быть погружен в деятельность, в то время как внутренний человек остается свободным и неподвижным, имеется в виду суеты. Мейстер Экхарт говорит, что только благодаря полной отрешенности, внутренней тишине, миру, молчанию, Бог может действовать в нас. Бог действует в человеке по мере его готовности, которую он находит. Высшие величия достоинства человеческой личности проявляются в самоотдаче и жертвенности. Антуан де Сент-Экзюпери говорил, именно в этом принципе жертвенности многих ради того, чтобы спасти одного от тюрьмы или несправедливости, который так резко отличает нас от муравейника, и заключается прежде всего наше величие. Надо начать с жертвы, чтобы породить любовь. Конец цитаты. А по мысли Бердяева, жертва есть путь реализации человека. Мы преклоняемся и даже страшимся перед выбором Марии Скопцовой, Максимилиана Кольбе, Дитриха Бонхофера, которые оценили достоинство принадлежности к ученикам Христовым выше своей жизни. Удивительный пример приводит владыка Антоний, рассказав о женщине по имени Наталья. Она пришла спасти мать двоих детей, которую должны были расстрелять, и, не думая, что совершает нечто высокое, осталась умирать вместо этой матери. Это и есть та самая запредельность, которая живет в человеке, как невидимая и часто анонимная связь со Христом. Она начинает действовать в тот момент, когда обстоятельства предлагают этот единственный выбор. Цельная натура слышит внутренний призыв, которому она, быть может, невидимо шла всю жизнь, не подозревая о его остроте. Кто-то шел за зовом совести, кто-то сознательно за Христом, но каждый выбирает только то, что сможет принести. Господь даровал человеку особую степень достоинства. Вы свет миру, вы соль земли. В этом замысел Творца. Так он определяет ценность человека, живущего истиной. Такой принцип призван извлечь личность из набора арифметических безликих величин, образующих бесформенную массу, толпу, и восстановить его неповторимость во времени и вечности. И, может быть, нам помогут правильно понять нашу ценность слова Христа. «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, пойду к нему и буду вечерить с ним, и он со мной». Господь желает быть нашим гостем, если мы впустим его. Если в это поверить и держаться такого доверия, мы никогда не окунемся в темноту собственного самовозвеличивания и не прокиснем в самобичевании. Существенное свойство достоинства в реальном видении мира, в трезвенном и мужественном отношении к нему, в правдивости перед собой и умении в терпении проживать испытания и страдания. Достоинство, если оно настоящее, одной природы и в буднях семейной, и служебной жизни, и в подвиге мученичества. Человек велик, если на своем месте в любое время может победить зло добром, не увидеть грех и слабость близкого или дальнего, не открыть наготу другого, уступить и простить, оправдать, признать свою неправду, явить милость, а не суд, взять ответственность на себя, а не переложить ее тяжесть на другого. Тогда душа со временем сможет услышать слова: «Добрый и верный раб, в малом ты был верен, войди в радость господина твоего». Каждая нормальная семья, тем более та, которая знает, ценит и хранит честь своего рода, стремится сохранить и обогатить имя своих предков. В этом случае у детей, как правило, любая шалость кончается там, где следующий шаг ведет к нарушению некого внутреннего табу, той нравственной границы, переступив которую, они нанесут урон доброму имени своих родителей. Я думаю, что многие из нас в свое время слышали: в нашей семье, в нашем роду так не поступают. Более того, достаточно часто кто-то в очередном поколении чувствует призыв и возможность взять на себя миссию исправить искривленную ветвь в своем генеалогическом древе. И, по-моему, Бог благословляет такое намерение, ибо Он искупает не только нарушенную честь, но реально снимает тяжесть тех, кто не успел это сделать при жизни. Каждый, кто бережет в себе достоинство семейного рода, велик перед своими предками. Тем более, велик и славен тот, кто поверил в свое большее призвание хранить честь рода христианского, а значит, общечеловеческого. Следует сказать, что подлинное достоинство никоим образом не солидарно с самостью и гордыней. Оно абсолютно не вступает в противоречие со смирением, а наоборот, от него неотделимо, как и смирение от внутреннего достоинства. Когда многострадальный Иов восклицает: «Я прах и пепел», он нисколько не теряет достоинства своей верности Богу. Что же, хорошее ему приемлемо, а худое нет? Сент-Экзюпери дает свое понимание сочетания смирения и достоинства. Смирение возвышает и просвещает личность. Оно понуждает личность почитать Бога в образе других людей, почитать Бога и в самой себе, стать вестником Бога в пути к Богу. Ибо если личность упивается собственным значением, путь тотчас же упирается в тупик. Священное Писание, говорит мейстер Экхарт, всегда призывает человека к тому, чтобы он освободился от самого себя. Сосредоточенность на себе, на своих достоинствах или недостатках делает человека непроницаемым к действию благодати Божией. Встречая в жизни людей, несущих в себе свет высшего достоинства, невольно задумываешься, где корень его, как научиться ему. Исчерпывающий ответ найти непросто, но одно, что бросается в глаза: эти люди по-особому относятся и к себе, и к человеку. Они спокойны на свой счет, уверены в себе, но не самоуверенны. Они принимают с благодарностью себя, но не слепы, как эгоцентрики. Они что-то такое знают про себя, что по апостолу Павлу позволяет им не думать о себе больше меры. Начинаешь понимать, что в познании и принятии себя их мудрая сила. Владыка Антоний предлагает известный путь познания себя и мудрости быть самим собой. Цитата. «Прозреть в человеке возможную человечность, возможное человеческое величие и предложить человеку новую жизнь в полную меру своего человеческого достоинства». Конец цитаты. Он говорил, что мы должны искать в себе того человека, который заложен в глубины нашей как возможность и как призвание. Этого человека мы должны любить и любить жертвенно. Спасибо.
Спасибо, дорогой отец Владимир, за замечательный доклад. И, наверное, есть вопросы. Я пользуюсь вот своим положением, задам первый вопрос. Я, наверное, невнимательно слушаю начало сообщения. Но у меня такой вопрос, может, не очень скромный. Это изложение взгляда Владыки Антония или это ваше, вот ваше сообщение в русле?
Ну, я дерзаю считать, что это мое сообщение, но, конечно, это цитата Владыки Антония, но я сделал такую ремарку вступительную, что общаясь с рядом людей, не только с Владыком Антонием, я понимаю, что я возрастал рядом с ними вот в этой школе достоинства. И, естественно, в какой-то степени я воспринял некоторое понимание их отношения к человеку. Это был не только Владыка Антоний, но он сыграл такую, наверное, очень существенную роль в моем понимании. И почему это я считаю, что могу не стесняться, что это отчасти мои мысли? Потому что я вижу, как в прошлый раз говорил, что проблемы достоинства очень актуальны, наверное, во все времена было, но в наше особенно. И на основании опыта человека, и священника, и гражданина, и во всех аспектах, и семьянина. Поэтому это, мне кажется, я в прошлый раз тоже говорил, если бы люди совершенно разных уровней образования, воспитания, социального положения прониклись возможностью вырасти, обрести себе глубокое достоинство, то очень многие проблемы, и личностные, и государственные, и церковные, могли бы быть решены более эффективно. Поэтому это одна из моих таких очень живых тем размышления по жизни.
Спасибо. Спасибо. Тем более замечательно, потому что я с вами совершенно согласен, что вопрос достоинства очень актуален, ну, всегда нам так кажется, особенно в наше время. Потому что действительно мы видим, что человек согласно такому, очень простить такому грубому изречению, банальному, но, к сожалению, правдивому, что он как колбаса, чем он накинет, тем он уходит. Вот это очень печально, но для нашего времени сейчас актуально, тем более ваше сообщение. Мне просто совершенно
чрезвычайно актуально, отец Александр, дорогой, я мог бы очень много комментировать в конкретных вещах, но недаром я сказал, от ясельного возраста, проходя через детский сад, школу, уж не говорю об армии, о такой болезни нашей теме, о нашем обществе, которое действительно, как ты правильно сказал, хватает все, что ему предлагают, и до старости, до смерти, это чрезвычайно актуальная проблема и дефицит достоинства человека. И почему он не только актуален для нашего времени, потому что если бы был глубокий опыт, всеобъемлющий во все предыдущие эпохи, я думаю, нам легче было бы обрести достоинство и в наше время. Потому что если вспомнить, как общались относили к человеку в предыдущие века, в частности к священникам, в времена Петровских, то просто становится.
Да, 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 спасибо огромное.
Это, я считаю, это призыв ко всем поколениям. Не мой доклад, а эта тема.
Да, я просто упомяну, что, скажем, святитель Тихон Задонский первый в своей епархии боролся и действительно добился того, что священников перестали подвергать публичным телесным наказаниям. Это совсем недавно.
Да-да.
Снимали с них ясный сиквель прилюдно. Так что насчет достоинства это проблема ваша. Спасибо огромное, чрезвычайно рад. Просто поздравляю тебя с
сообщением.
Спасибо. Пожалуйста, если есть еще вопросы, то будет хорошо. Пожалуйста, естественно.
Спасибо, отец Владимир. Действительно, богатая по мыслям ваше сообщение. И со многим я, безусловно, согласен, но одно положение вызывает скорее вопрос и, честно говоря, не согласие, а именно с тем, что как бы вы в один ряд поставили и владыку Антония, и тоже уважаемую личность мейстера Экхарта. Но мне кажется, что их позиция именно в отношении человека весьма принципиально различаются. Если задача владыки Антония была привести человека к самому себе и таким образом к Богу, то то, что вы сказали, позиция Экхарта, напоминание его людям о том, что Священное Писание – это призыв человека отказаться от самого себя, или главная задача достоинства, то есть путь достижения высшего достоинства – это отрешенность. Ну, скажите, если бы эта женщина Наталья, которая действительно замечательный рассказ Наталья, которая приходит и становится на место матери двух детей, потому что она должна быть уничтожена. То есть это самопожертвование. Это та любовь, которая не рефлексирует ситуацию, она отдает полностью себя. Если бы она была отрешенной от этого мира, разве бы это произошло?
Спасибо. То, что я процитировал в одном сообщении двух прекрасных людей, это не значит, что я их ставлю на один уровень и между ними провожу полную аналогию. Просто мне понравилось, мне нравится этот мистик, мистер Экхарт, и его опыт постижения истины, молчания, отрешенность, тишина. Я считаю, что это опыт глубокий и важный. И я его процитировал просто как вот опыт, который мне показался интересным для раскрытия этой темы. Но никаким образом я не проводил параллель между личностью Владыки Антония, хотя я убежден, что Владыка Антоний глубочайший тоже мистик, и он мне ближе не только по времени, не только потому, что я с ним общался, а вот его отношение к миру действительно мне гораздо ближе. Но, понимаете, когда движешься на пути, движешься к Богу, пытаешься взять из разных источников определенную дозу, взятку, пчелиную взятку, для того, чтобы что-то в тебе привернулось. Так что я никоим образом здесь, но надеюсь, я не поставлю как людей абсолютно идентичных пониманий. Насчет, конечно, примера с женщиной Натальей. Но с другой стороны, понимаете, я просто не хочу много времени занимать, с другой стороны, я подумал так, что это Сергей. Скажем, я думаю, что Наталья, которая оказалась способна совершить этот поступок, она в определенной степени имела, мне кажется, опыт тишины и молчания. Может быть, не той отрешенности, о которой говорил Экхарт, но если бы она находилась в постоянной суете, озабоченности и неспособности забыть о себе, то, наверное, это ее поступок, как дыхание, может быть, он бы не состоялся. Поэтому я думаю, что, возможно, ее такое анонимное предстояние перед истиной, которую, может, она не называла никак, может быть, но создало, в ней родило такую личность, которая способна была на вот это поступок. Вот извините, пожалуйста.
Спасибо. Я позволю себе замечание, что отрешенность, которую говорит Экхарт, это совсем не бегство, видимо, действительности.
Не бегство от мира.
А это напротив какой-то не позволить себе быть затянутым какими-то мелочами. Именно то, что она соглашается на двух детей, не отодвигаясь от того, что ну, там забота, все, я что-то не успею, это как раз и есть отрешенности от мелкого ради крупного.
Спасибо. Это, конечно, нет, это не бегство, это не забвение, это не уход в себя, нет, это не такое эгоистическое, знаете, отец Александр, иногда Александр меня вспоминает фразу с юмором, цитировал некоторых батюшек в то время, которые, встречаясь друг с другом, приветствовали. Ну как, спасаешься? Спасаюсь. То есть, понимаете, это не та установка, когда человек занимается лично своим только своей задачей спасения и ухода от действительности. Я думаю, что вот отец Александрович хорошо добавил. Спасибо.
По-моему, есть еще вопросы, пожалуйста. Да, пожалуйста. Не будет ли больше плакать? Нет, нет, это вот...
У меня вопрос, это может быть терминология, но это нормально, возможно, но мы часто сталкиваемся с тем, что понятие достоинства очень субъективно. Христианина, конечно, можно определить в этом рамке, понять границу между гордением, смирением и достоинством. Но разные люди, атеисты, люди из других, они понимают это по-разному. Как нам это примирить? Как нам быть как в этом мире? Мы живем и общаемся с людьми с разными людьми.
Ну, вы знаете, я так специально старался не употреблять таких очень религиозных терминов. Я сторонник разговаривать с людьми на человеческом языке, действительно искать свой контакт. Поэтому я думаю, что достоинством обладают, естественно, все, и к истинному достоинству может приближаться любой человек. Кстати, если говорить вот о этой проблеме среди церковной среды, часто люди без, скажем, вне церковной среды обладают гораздо большим достоинством личности. Я это понимаю в таких понятиях, в таких терминах, которые, мне кажется, известны, могут быть любому человеку. Внутренняя свобода. И здесь об этом говорили еще, к чему и владыка Антоний тоже всех нас призывал в свою пасту. Вот предыдущий, по-моему, докладчик говорил. Умение честно задавать вопросы и честно на них искать ответы. Это может не будет. Поиск смысла жизни. Я думаю, что этот вопрос может ставить перед собой человек любой, верующий или неверующий. Другое дело, в чем он находит его. Другое дело, в какое влияние он попадает. Но, с другой стороны, понимаете, конечно, находясь в какой-то своей среде, где этот вопрос, эти вопросы имеют уже сложившийся ответ, далекий действительно от настоящего достоинства. Достоинство, ну, не знаю, преступника, достоинство депутата, разные достоинства, чем достоинство человека, понимаете? Поэтому тот, кто, например, стремится к внутреннему, интуитивному вслушиванию, что такое достоинство, может, он вообще во власть не пойдет. Понимаете? Поэтому я думаю, что задавая себе честные вопросы и находя на них честные ответы, человек может прийти к какому-то пониманию, сближению вот, с тем, что имеем в виду мы там, в частности, да. Но я думаю, что универсального ответа по этому вопросу достаточно трудно найти. Не знаю, возможно ли. Потому что если наше понятие достоинства, то, которое что я изложил, предложить человеку, который совершенно считает недопустимым для себя способность независимого мышления, способность свободного мышления, высказывать точку зрения свою, а не ту, которую ему навязывают. Если человек считает ниже своего достоинства проявить какие-то свойства, проявления так сказать, качества, там, благородства, порядочности, верности, наверное, он не поймет. то, что ему изложить, как такой контекст. Но я с вами согласен. Искать ответ на вопрос, в частности, по достоинству, конечно, нужно в той терминологии с человеком, с которым ты общаешься. И опять опыт, некоторый опыт общения с людьми, может дать ответ. Можно найти. К священнику приходят разные люди, в том числе и очень люди, потерявшие уважение к себе, люди, потерявшие смысл или никогда не обретшие смысл жизни. Но всегда можно найти некоторую точечку в их отношении к жизни, или в их страдании, или в их растерянности, за которую можно подтянуть, и вдруг на его лице появляются некоторые намеки, печать возвращения к самоуважению. Я думаю, что таким образом, при личном контакте, при встречах с человеком, можно поднять его до некоторого уровня самоуважения. Начало достоинства. И опять процитирую, можно в Адекантоне, мне еще нравится цитировать Честерфильда, который писал своему сыну то же самое, о чем говорил Эдик Антонио. Достаточно человеку сказать, может быть, в раннем даже детстве или в отрочестве, что он ценен, он уважаем. Это может быть школой на всю жизнь. Вот. У меня тоже есть лихий такой опыт, когда мне когда-то давным-давно, много лет назад, мой родной отец здесь сказал, я до сих пор об этом помню, понимаете? И потом это повторялось в других общинах. Так что, таким образом можно найти и общий контекст понятия достоинства в разных сферах. Я думаю, что если хотя бы один человек среди сотен будет внутренне иметь это достоинство, то оно уже будет свидетелем, проповедником того, о чем я хотел бы сказать.
Вы совершенно правы в своем вопросе, что достоинство действительно по-разному понимается разными людьми, но тем более важно дать христианское понимание, потому что это понятие, которое популярно в обществе, и с ним важно, нужно работать. Пастор. Пожалуйста, еще
вопрос. Подать его так, чтобы не запугать человека. Терминологии.
Не оттолкнуло. Пожалуйста, еще вопрос. Да, пожалуйста.
У меня вопрос несколько практического характера. Вот в последнее время часто можно встретить в периодике, церковной периодике, не только. И, как мне кажется, даже на прошлой первой конференции прозвучало Иисус одного священнослужителя, обвинение церкви в целом, ну, как бы явление клерикализации и коммерциализации, которое, в общем-то, нельзя не признать, что это явление существует, и действительно это проблема некая сейчас для церкви.
Коммерциализация?
Коммерциализация в какой-то степени и клерикализация. Mm-hmm. Вот. Как вы относитесь к самому этому понятию, я имею в виду клерикализация, то есть что вы вкладываете в эти обвинения, когда они звучат? Как вы к этому вообще относитесь? И вот в связи с тем, его достоинство человека, есть ли какие-то практические шаги преодоления, например, вот этого разрыва между, значит, какой-то возвышенностью или возвышением клира, это, скорее всего, близко больше нашей русской церкви, нашему быту церковному, и становление личности внутри храма в церковной среде. Если понятно такой вопрос.
Да, я постараюсь. Понимаете, мне кажется, путь очень эффективный, это школа Владыки Антония. Понимаете, вот насколько в нем не присутствовала эта тенденция к клерикизации, вот, настолько это было, вот, это был человек, знаете, и священник, и христианин, и проповедник, ведь недаром отец Петр подтвердит, и все остальные, как он избегал, подчеркивает перед людьми свою там, избранность, свою особенность церковника. Когда я приезжал несколько раз к нему в храм, я сам видел, что он, митрополит, митрополит достойнейший нашей церкви, сам облачался, сам умывал себе руки, понимаете, даже расческу брал сам. Поэтому я думаю, что глядя на таких свидетелей, глядя на такую школу, это есть путь. Как сделать у нас? Я думаю, что может быть чаще проводить подобные конференции, чаще обращаться к людям, которые приходят в церковь, с призывом задавать честно вопросы и искать на них ответы. И священникам не стараться показывать перед людьми свою значимость, что они уже, знаете, иногда подходит неверующий человек, священник говорит, святой отец, понимаете, ну прямо как к ангелу.
Вот, это просто следствие того, что у нас не было обращений в нашей советской культуре, и мы воспринимали только из кинофильма, который рассказывали о западной церкви. Это сукорилось обращение к вот это, католическое.
Нет, понимаете, значит, я думаю, что это решается на уровне священников, не только священников, всех, кто задействован в церковном действии. Сейчас это очень круг расширяется, катехизация, выпускники всевозможных институтов, чтобы они, вот о чем сегодня говорил, зачитывая приветствие митрополита отец Владимир, как это называется, о чем говорю, чтобы все, кому обращается церковь, слышали живую человеческую речь, вот, а не говорили мы на особом каком-то церковном птичьем языке. Я думаю, что это снимет, может снять эту проблему. А насчет коммерции, понимаете, в нашем мире церковь является одним из институтов хозяйственным, ей необходимо что-то решать, строить, ремонтировать, обеспечивать. Другое дело, что все это должно решаться действительно, вот, наверное, в таком же ключе, как это делал Владыка Антоний, когда перед ним стояла проблема приобрести храм. Понимаете, через доверие к своим прихожанам, через обращение к ним, через свою любовь к церкви и к людям. Вот это, конечно, может идеализация, но есть какие-то пути деликатного отношения. Я отношусь к этому и к тому, и к другой проблеме так достаточно напряженно, в том смысле считаю, что это здесь очень легко перейти границу, которая будет свидетельствовать против церкви. Но идти в мир нужно, об этом говорил сам Господь, свидетельствовать о Христе нужно, но только нужно свидетельствовать действительно о Христе, а не о том, как об этом часто где-то складывается мнение в кругах далеких от Христа, скажем так, о христианстве.
Спасибо, отец Владимир. Я думаю, что действительно личность Владыки Антония как раз представляет свой пример необычайной скромности и высочайшей достоинства сочетания. Пожалуйста, еще вопрос.
Да.
Пожалуйста. Отец Владимир. Нет, вот давайте дальше выступим, да?
Да, простите. Я постараюсь еще короче.
Отец Владимир, огромная благодарность за тот поклад, который сейчас привлечал вам. И в связи с этим вопрос такого плана. Вы чисто конкретно планируете ли вы каким-то образом разместить его, допустим, в интернете, и будут ли они доступны в процессе, чисто практически вопрос. А более широкий контекст состоит в следующем. Как вы относитесь к возможности открытия форума в интернете на эту тему и беседы с молодежью на основе этого цикла?
По поводу интернета, вы знаете, я служу в деревне, пока из деревни до Москвы дает интернет. Я этим не занимаюсь.
Я сразу предлагаю сайт нашего храма, там и форум есть.
Честно говоря, я этим не занимаюсь. Вот, и не в этом не было моей задачи такой. Но я таким образом не буду препятствовать, если это самое интересное. А по поводу молодежи, Вчера была, и позавчера, позавчера проходила конференция, посвященная отцу Александру Мейну, и там как раз была тема «Церковь и молодежь». Тема чрезвычайно актуальная. И актуальная опять потому, что к ней нужен уж такой подход, который, мне кажется, пока церковь эффективно не очень может нащупать. Хотя очень много делается. Походы, встречи, семинары. Но нужно очень хорошо понимать, к кому ты обращаешься. Я буквально, если сам, секунду. Позавчера тоже я общался с одним мэром подмосковного города, и он привел какие-то ужасающие цифры, связанные с молодежной наркоманией и алкоголизмом. Но это только одни из аспектов того, что я такое представляю молодежь. Я считаю, что общение, обращение к молодежи необходимо. Но только, понимаете, за эти поколения, 20 лет, ну только два поколения, можно сказать, или одно поколение, уже столько сделано для того, чтобы молодежь активно не пришла в церковь, что я оттолкнул. Поэтому если сегодня, не завтра, сегодня не начнем перестраиваться каким-то образом, может, Горбачева не хватает, не знаю. Но кроме Горбачева у нас есть воды к Антоне. Это призыв к вечному обновлению достоинства. Если не начать вдумываться, вслушиваться, как я сегодня об этом говорил владыка митрополит Слуцкий, Минский, то мы опоздаем опять. Предыдущий доклад я закончил, обращаясь по поводу молодежи. Наша задача не опоздать. Как это сделать? Ну, надо вместе думать. Но, по крайней мере, не так, как это делается с кафедр и, понимаете, аудитория вот, радио и телевидения.
Спасибо, отец Владимир.
Ну что, заканчивайте, да?
Да, вы упомянули о томическом чтении. В пользу случая я хочу всем сказать о том, что в понедельник, 14 сентября, в ближайший понедельник, будет вечер памяти отца Александра Мейна, Библиотеки иностранной литературы, это здесь поблизости, начало 18 часов. Приглашаем всех, кто сможет прийти.
Знаете, я только одну фразу вам скажу. Может быть, это для кого каким-то образом вдруг передадут, от кого это зависит. Как я заглянул на наш экран, я вообще не сторонник всех этих разговоров о том, чем он заполнен. И пощелкал программы. Я просто после этого очень долго смеялся. На каждой программе сидят, извините, менты и пьют водку. Понимаете? Ну, когда вообще рассмеется народ наш российский, понимаете? Объявляется антиалкогольная программа. И на каждой программе в течение 3-4 часов менты пьют водку.
Да, вы знаете, я позвольте маленькую такую иллюстрацию вот, насчет состояния наших правоохранительных органов. Одна наша прихожанка, очень такая милая дама, как-то ехала в метро. И в метро стояли рядом два милиционера, и, значит, а чей ругались с матом, разговаривали друг с другом, как обычно. Вот. И она, значит, им говорит, скажите, пожалуйста, а вы правда милиционеры? Они говорят, да, а что? А я думал, вы переодеты уголовники. Ну, один так, извините, все, и по действию. Они потом уже говорили без этих, как межгонцев.
Ну, чудесно.
Пожалуйста,
попробуйте. Молодой человек, вы
хотите? Вы уже немножко говорили на эту тему. Как, по-вашему, соотносится категория достоинства и идеала?
Я думаю, что достоинство – это некое конкретное состояние, очень эффективно действующее в жизни, это призыв. Вот. Идеал, все-таки он должен быть привязан к той системе ценностей, которая, чтобы человек чувствовал, что он достижим. Скажем, христианство – это идеал, понимаете, или нет? Я считаю, что нет. Это не идеал, это призыв, актуальнейший призыв к ежедневной жизни, хотя вроде бы это и бесконечно, понимаете? Поэтому я считаю, что если достоинство переводить в разряд идеала, то так идеал может остаться очень далеко от достоинства.
Так. Есть еще вопросы? Спасибо. Спасибо. А, есть, да? Вот, да, пожалуйста. Вы выше руку поднимаете.
Я только хотел поблагодарить. А, мне кажется, очень важная тема. И хотел бы вспомнить, что митрополит Антоний во многих своих беседах как раз это подчеркивал. Он подчеркивал, что мы должны и другому человеку, и себе расчищать запачканную икону, находить жемчужину. Было как предыдущий пытающий сказал, что так же, как мы в окружающем мире находим.
Да, только микрофон кустам.
Также и должны в себе найти вот эту вселенную. Спасибо.
Да. Спасибо. Вот это тоже ответ на вопрос отца Александра. Я говорю, что пока общался вот с замечательным этим человеком, Владыка Антония, вот я чувствовал, по крайней мере, задним числом сейчас ретроспективно, я чувствую, что это вырастало.
Пожалуйста, вот там еще страшно. Да, пожалуйста. Вот, вы знаете, извините, вот там раньше руку держу.
Я хотела спросить, на ваш взгляд, что мы должны ценить в человеке? То общее, что каждый из нас есть, как он должен, или нечто неповторимое, индивидуальное?
Я думаю, что это очень тесно связано. И вот эта вертикаль к образу Божию, вот он действительно приводит, эта вертикаль, она приводит к неповторимому раскрытию индивидуальных личных свойств. Понимаете, я думаю, что эта связь, она необходима. Только человек должен осознавать, что он творение, образ, создание. Он должен это осознавать. И часто, вот я цитирую Владыку Антония, мы друг другу можем в этом помочь. Ведь я уверен, как бы ни был человек высокообразован, и не находился на высоком уровне там, социального положения, он все равно не умеет себя ценить. Он все равно полон комплексов. Он все равно до конца не раскрыт в той глубине, которой он является. Окружающие люди, в частности, могут ему помочь. Но не заискиванием, но не лицеприятием. Знаете, есть такая сейчас распространенная система VIP. VIP-зал, VIP-персона, VIP-столовая, VIP-машина и так далее. Люди совершенно по-разному себя ведут. Они, и это прежде всего я говорил в прошлый раз по поводу интеллигенции. Очень часто интеллигенция сжата, она не может свободно мыслить. Она тоже подвержена этим стереотипам. Вот сказано, X, замечательный вообще писатель, проповедник, там, так далее. Все. К ним не зарастет народная тропа. А сам человек не в состоянии осмыслить, действительно ли это так. Вот. И очень многие люди, обладающие этим внутренним достоинством и красотой, они остаются в стороне. И слава Богу, потому что им это и не нужно. Так что я отвечаю на ваш вопрос. В сочетании того и другого раскрывается вот тот замысел Божий о человеке. Только один человек оперирует одними терминами, образ Божий, а другой оперирует другими немножко терминами, более упрощенными. Но если мы вот знаем эту привязку, о которой говорил отец Александр, о христианском понимании достоинства, то мы можем ему на его языке объяснить, дать ему поверить, что он действительно достойный человек, даже если он, не знаю, там, с точки зрения общества, как-то брошенные, конченые. Я думаю, это сочетание.
Вот еще один вопрос, и, наверное, уже последний, потому что у нас уже приближается время перерыва.
Пока не все.
Отец Владимир.
Ничего, это я люблю.
Знаете, это пришло нам, потому что мы видели из западных фильмов, но как обращаются к священникам? Но это были все про католическую церковь.
Нет, давайте отнесемся это как к английскому юмору.
Хорошо. Пожалуйста.
Уважаемый отец Владимир, как вы относитесь к каббале, к каббалистическим идеям? в отличие от вас, при всем моем уважении, фотоисты гораздо более серьезно относятся к пропаганде своих идей. И у них есть свой сайт, в интернете они выходят каждый день. И вот как относитесь к пропаганде их идей надрелигиозного духовного сознания?
Я отношусь к этому вполне положительно, потому что если люди считают, что у них есть что проповедовать, они должны, конечно, обращаться. Вот. Но я по своей структуре не сторонник доминировать тем или иными преимущественными средствами над личностью человека. Мне ближе позиция свидетеля, это свидетельствовать, являть собой, если что-то можно явить собой. Всякая пропаганда мне еще с советских времен отвратительная. И поэтому, скажем, даже самбона церковного, я сторонник, чтобы проповедь звучала не как учительство, не как наставничество, а как свидетельство. Хочешь? А как, знаете, в Евангелии, что может быть доброго из Назарета? Пойди посмотри. Значит, если кто пришел и увидел нечто интересное, я вчера в докладе говорил о том, что, кстати, насчет молодежи, о том, что проповедь христианства, обращение к молодежи, должна быть захватывающе интересной, должна быть бесконечно обращенная к их желанию рыцарства. Понимаете, любой молодой человек или девушка, девушка, конечно, хочет быть дамой, молодой человек может быть рыцарем. Вот чтобы они увидели, что в христианстве есть этот огонь, есть это рыцарство, есть это место подвигу, тогда они же не дураки, они будут заинтересованы. Вот я таким образом отношусь. Если выходишь к микрофону у радио, телевидения, будь живым свидетелем, а не нудным лектором.
Спасибо, отец Владимир. Отец Владимир Шмарин хотел с вами поделиться своими впечатлениями. Пожалуйста, вот. Ватюли хотел.
Хотел вопрос задать.
Вопрос, пожалуйста.
Спасибо большое, отец Владимир, за ваше выступление. Мне кажется, очень важно. Знаете, вот я можно напрягу вас на вопрос? Если вам не очень ловко будет отвечать, то не отвечайте.
Если да, если он не моего ума.
Нет, это по-другому. Это связано с появлением церковного документа о правах и достоинстве человека, который есть в соборе. Я не знаю, читали вы этот документ. Вот и та дискуссия, которая была вокруг, точнее, перед принятием этого документа, существует некоторая богословская основа этого документа. Отличать ценность человека и достоинство. И полагается, что автор документа, что ценность есть, она связана с образом Божьим человека и как таковая неуничтожимый человек, а вот достоинство, оно возрастает или умаляется в зависимости от нравственного состояния человека. И понятно в таком случае, что, скажем, люди духовные, люди нравственные, они не обладают достаточно имеющим человеческим достоинством и не могут как таковые претендовать на соответствующее отношение общества к ним. А раз так, то вот, в этом контексте прав и достоинства человека, то и невозможно говорить о каких-то универсальных правах. Вот поскольку права грешников, то есть такое право, они просто имеют право на грех, а общество не должно его поощрять. Вот мне кажется, что в этом, вот в связи с этим законом, здесь есть некоторая сложность. Если вы могли бы свою позицию в связи с опытом Антония заявить, можно ли соглашаться с такой позицией?
Понимаете, конечно, я могу сказать так. Я не читал, нет, но я не осуждаю. Но я так слышал об этом документе, и, кажется, даже просматривал, действительно. Я могу сказать так, что, да, меня вызвал тоже вопрос, некое недоумение, такая позиция. Во-первых, я понял, так мысль мелькнула, или не понял, мысль мелькнула, что вряд ли этот документ будет прозрачной и ясной, прозрачным и ясным материалом для священников и для церкви по обращению к сути, как его реализовывать. И мне показалось, что это останется документом. Во-вторых, я считаю, что достоинством, да, мы можем терять достоинство. Я здесь вот говорю о достоинстве, когда мы можем, можем его терять, но никому не хочется ударить грязь лицом, никому не хочется потерять его. И мы пытаемся каждый раз восстановить это достоинство тем, что под рукой у нас находится. Обидой, криком, обзыванием, хамством. Вот. Значит, я думаю, что достоинство все-таки обладает, на мой взгляд, каждый человек. Оно может быть утрачено, он может не верить в него, но на самом деле оно в нем живет. Оно в нем живет, потому что что такое комплекс неполноценности? Что такое состояние вот, агрессии, скажем, или знаете, желание аплодисментов, или другие как всякие мотивы честолюбивые. Это искаженное, извращенное требование. Скажи, что я достоин. Скажи, что я достоин того-то, того-то, того-то. Значит, я думаю, что так резко разделять ценность и достоинство, ну, может быть, с точки богословской точки зрения, может, это имеет какой-то смысл, но мне кажется, мы должны все-таки смотреть более практично и более адекватно тому, что можно бы предложить человеку. Значит, подводя как бы итог, необходимо считать, что действительно ценность человека заложена в нем, как и достоинство. Необходимо постараться всем, кто в этом заинтересован, начать обнаруживать, открывать ценность и связь, и достоинство, и связь с ценностью любому человеку, который находится перед тобой. Семья, сотрудничество. И прежде всего, я считаю, церковь внутри себя. Потому что, дорогой отец Владимир, вы прекрасно понимаете, не для большой аудитории, какая проблема стоит в умении самим священникам найти собственное достоинство, достоинство себя. И как церковь может начать уважать внутри себя своих служителей. Так что я думаю, что ценность не в том, что мы священники наши, не в том, что мы ходим в черной одежде или с крестом на груди большим, а ценность в том, абсолютно в том же, что в чем состоит и у нищего, который не сидит на паперте нашей церкви. Достоинство нищего в том, что он увидит в священнике не особую фигуру, которой надо там поклониться, посылать руку, а в том, что он увидит собрата. То же самое священник. Он увидит достоинство нищего в том, что если он как-то отнесется к нему с пониманием и сочувствием. Я считаю, что это два понятия очень близких, но я не стал их разделять. Не стал разделять, потому что это может привести только к тому, что запутают ситуацию. А ситуация только в том, что в человеке надо увидеть и то, и другое, и помочь ему вырасти в меру своей ценности, и тогда он обретет достоинство. Как я сказал в самом начале, путь к достоинству, путь к Богу. Приближаясь к Богу, человек обретает достоинство.
Спасибо, отец Владимир. Я полагаю, что вопрос о достоинстве человека
вечен.
Да, и поэтому рассчитываю на то, что сейчас мы его исчерпаем, и было бы наивно. Я благодарю отца Владимира за замечательный доклад. Всех благодарю за активную, так сказать, деятельность слушания, обсуждения. И мы расстаемся на полтора часа, в 14:30. Здесь мы все снова соберемся для продолжения нашего общения. Спасибо.
Спасибо большое.
Прослушайте, пожалуйста, объявление. До того, как разойдетесь, прослушайте, пожалуйста, несколько объявлений.